Церковь в этот прекрасный утренний час, весенний и такой дождливый, но тем не менее мы рады находиться в Доме Господнем и размышлять над Его Словом. И когда вы получили эти бюллетеньки сегодня утром и, может быть, посмотрели на первую проповедь, то, возможно, кто-то задался вопросом, но почему нам нужно размышлять об этом? Почему нам нужно размышлять сегодня о враге душ человеческих? Ведь наша жизнь – Христос. Но мы продолжаем наши тематические проповеди о доктринах, о основных доктринах Библии, Писания. И знаете, как апостол Павел некогда в Деянии апостолов пресвитерам Ефеса сказал, что он говорит, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вся воля Божья, она состоит не только в тех темах, которые, может быть, самые практичные и такие насущные, но также самое необходимое для души нашей, для спасения нашего, потому что мы все движемся к отчизне, к небесной. И в основании я хотел бы прочитать первое послание Петра, пятую главу, это самая последняя глава, 8 и 9 стихи. Пятая глава, 8 и 9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Апостол Петр, заканчивая свое послание, первое послание, он заканчивает с предупреждения, чтобы христиане в эти тяжелые времена гонений не заснули духовным сном. Он им напоминает о враге душ человеческих. И неудивительно, потому что апостол Петр знал Священное Писание. И оказывается, в Ветхом Завете почти во всех основных книгах Ветхого Завета упоминается эта личность. Мы ее находим в личности Бытия с первых страниц Библии. В исторических книгах первого Паралипоменон мы находим в Псалмах, в Исаии 14 глава, вся глава почти посвящена сатане и его свержению, и Иезекииля 28 глава, и книга пророка Захарии. Все книги Ветхого Завета либо косвенно, либо напрямую говорят нам. И тем более Новый Завет, наш Господь Христос, около 25 раз только упоминал о лукавом и предостерегал нас. В молитве Господней, которую мы зазубриваем и заучиваем с самых ранних лет, мы находим «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». В этой короткой молитве Господь желает, чтобы мы каждый раз помнили, с кем мы имеем дело на земле, и чтобы сам Господь хранил и оберегал нас. И размышляя сегодня о этой личности, о враге душ человеческих, я бы не хотел, может быть, возбудить какой-то нездоровый интерес к демонологии или к изучению сатанинских каких-то оккультных сил. Не для этого. Мы именно будем сосредотачивать наш взор, наше внимание на Слове Божьем, чтобы видеть, как нам противостоять, что нам нужно делать, чтобы всегда бодрствовать, чтобы оставаться верными до конца. Апостол Павел наставляет, и вы знаете, благодарение Господу за это, когда Павел говорит Колоссянам, «Благодарили мы, чтобы Бога, избавившего нас, это в первой главе, от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, избавившего нас от власти тьмы. Мы из глубокого рва избавлены, поставлены на высокую скалу самим Господом, который избавил нас, искупил нас, Он нас оградил от власти тьмы». Оказывается, у тьмы есть власть. И поэтому, поскольку мы на пути к отчизне, мы должны помнить, что мы находимся в духовной битве, в духовной войне, чтобы наш взор не затуманивался, но дабы мы реально и здраво могли взвешивать, что происходит в этом мире и что нас ожидает духовная битва каждый день. Каждый день. Итак, как же нам быть готовыми к наступлению этого врага, чтобы нам, преодолевши все, устоять и преодолеть. В отношении Господа Бога, врага Господа Бога, то Писание учит нас, что враг душ человеческих, он восстал против него. В Исаии особенно пишется, в 14 главе, когда враг говорит: «Взойду на небо выше звезд», 13-14 стих, «и вознесу престол мой на сомне богов». Он говорит: «Сяду на горе, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Господь наш говорит, что Он был за это желание Он был уже свержен с небес. Христос говорит: «Я видел сатану спасшего, как молнию, его Господь сверг с небес». За то, что он, возгордившись, захотел, и эта мания величия, она до сих пор им преобладает, и до сих пор везде главная цель – это противостоять Богу, это быть подобным Господу Ему. Желает, чтобы все люди поклонялись, чтобы стать Богом века сего. Но Писание нам говорит, последняя книга, что участь врага душ человеческих – это озеро огненное. И знали вы, братья и сестры, что оно уготовлено не для людей. От вечности оно было готово для дьявола и для ангелов его. Почему же туда попадают люди и грешники? Почему они будут туда ввержены? Почему смерть и ад будут ввержены в озеро огненное? Потому что все, кто присоединятся к своему духовному отцу, к лукавому, также разделят с ним и участь. Сам Христос сказал: «Я хочу, чтобы где я, чтобы и они были». Точно так же будет и с теми, которые принадлежат лукавому, которые находятся в сетях его. Сатана, боровшись с Господом, он потерпел поражение. И апостол Павел говорит нам об этом, что он потерпел поражение, когда Христос на Голгофском кресте посрамил начальство, посрамил силы, когда он восторжествовал над ними. И это кажется, как мог человек Христос на Голгофском кресте в своей нищете посрамить смерть и ад? Но потому что он принес себя непорочным Богу. Он стал ходатаем за нас. Он стал нашим искуплением, Христос стал нашим оправданием, и Христос воскрес из мертвых, победив смерть и ад. И поэтому Он дарует всем уверующим в Него вечную жизнь. И таким образом Христос, наш Господь, посрамил лукавого на этом Голгофском кресте. Он, автор послания евреям, пишет, что своей смертью Иисус лишил имеющего державу смерти, то есть дьявола. И лукавый на протяжении веков держал людей в страшном страхе, потому что они боялись, что умрут, они не знали, что будет дальше. И, желая сохранить свою жизнь, делали самые ужасные дела и самые ужасные беззакония. Но Господь, Он посрамил, Он отнял у него державу смерти, поэтому всякий верующий во Христа имеет эту надежду на жизнь вечную. И смерти во Христе не боится, как мы читаем: «Блаженны ныне умирающие в Господе». Блаженны умирающие в Господе. В отношении же падшего человечества мы читаем в Новом Завете особенно многократно, что весь мир, он лежит во зле. Весь мир лежит во зле. И заметьте, как точно Писание определяет, что мир не стоит во зле, мир не сидит. Мир пагубно лежит во зле. Он лежит мертвым сном. И доколе Христос не поднимет человека из этого духовного сна или этой смерти, доколе не воскреснет человек духовно, он будет лежать во зле. И мы видим сегодня, как это страшно, со страшной скоростью распространяется. Это разложение, это пагубное состояние мира. Христос назвал лукавого князем мира сего. Кто такой князь? Это властелин, это начальник. И поэтому все, кто лежат во зле, все, кто мертвы духовно, они находятся под его властью. Он является их властелином, он является начальником тьмы, силы поднебесной. И поэтому все люди мирские, все люди, не имеющие духа, все живущие во грехах, нам апостол Павел снова говорит в Коринфянам, что они ослеплены, ибо ослепил лукавые умы грешников, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова». Не то, чтобы они были интеллектуально недоразвитыми, нет. Но лукавый ослепляет, он затуманивает, он положает пелену на их глаза. И неверующие не видят. Они не могут узреть славу о Христе. Вы помните, как Павел сказал, что для неверующих слово о Христе что? Юродство есть. Они надсмехаются над этим. Для них это смешно. Для них это не имеет никакого значения, потому что лукавый дьявол ослепил их умы, чтобы они не познали. И Христос говорит, и они не придут ко мне. Они, видя, имея глаза, видят, но не видят. Имея уши, слышат, но не слышат. И не обратятся ко мне, чтобы я избавил и искупил их. Почему они? Почему так тяжело обратиться? Потому что они находятся, люди-грешники, находятся в оковах и в сетях сатаны. Грешный род, он в сетях сатаны, и отец лжи, он уловил их в свою волю. Так что люди верят лжи, живут во лжи и не могут к Господу обратиться. И когда Христос посылал Павла на служение, он сказал им, иди благовествуй, Павел, чтобы язычникам даже, чтобы они обратились от оков сатаны, от власти тьмы к Господу и получили жребий с освященными. Господь видит грешный род, как лежащих во тьме, как сидящих в тени смертной, как людей для Бога мертвых, мертвых духовно. Писание называет его духом господствующего в воздухе и действующего ныне в сынах противления. Поэтому мы видим противостояние Евангелию, что когда люди обращаются к Господу, всегда есть противостояние. Что когда совершается служение Господу, всегда есть тот, который противится. И когда прославляется имя Иисуса Христа, всегда Он там, чтобы противиться. Потому что основная Его цель – это украсть, убить и погубить. Мы скажем, но в отношении мирских людей мы согласны. Все-таки эти люди находятся в мире, во власти тьмы. Ну а как же дело обстоит в отношении нас, искупленных детей Божьих? Как отношение с нами обстоит? Имеем ли мы какие-то соотношения с врагом душ человеческих? И как он к нам относится? Один пастор поехал посетить Шотландию много лет назад. И вот приехав туда, зашел в одну церковь, он проповедовал там, благовествовал, и к нему подошел один пожилой человек. И спросил его, скажите, пожалуйста, а вашего отца случайно не зовут Джек? Он говорит, да, совершенно верно, моего отца зовут Джеком. Он говорит, вы знаете, я так благодарен вашему отцу, потому что около 30 лет тому назад ваш отец приезжал в Ирландию, и я, говорит, был совершенно неверующим человеком и вел нехристианский образ жизни, но, говорит, я все-таки решил пойти в церковь. Я услышал, что приехал кто-то с Америки, и зашел в церковь послушать, все-таки интересно, другой диалект. И, говорит, услышав его несколько раз, я решил посвятить свою жизнь Христу. Я покаялся. И, говорит, я очень благодарен вашему отцу. И, пожалуйста, когда вы вернетесь, скажите ему, что вы встретили такого человека, и он вам очень благодарен. И, говорит, ради него сегодня я несу служение пресвитера в одной из шотландских церквей. Говорит, я очень благодарен вашему отцу. И молодой человек говорит, конечно, я обязательно передам ему. И потом к нему этот пастор обращается и говорит, вы знаете, с ним еще было два молодых служителей. Он говорит, да, совершенно верно. А что с ними? И он так, понурив голову, говорит, знаете, мне очень печально вам это говорить, но один из них отпал от веры, а другой умер от алкоголизма. И вот мы видим троих мужей Божьих, которые поехали в Ирландию благовествовать, и через 30 лет всего один из них остался верным Господу и продолжал нести служение. Один отпал от веры, другой умер от алкоголизма во грехе. В отношении искупленных Божьих действия лукавого, они ограничены суверенной волей Божьей. Поэтому и Павел говорит нам, что мы не можем быть искушаемыми сверх сил. Но Господь при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли выйти из этого искушения. Господь найдет для нас. Поэтому лукавый не может слишком сильно посылать на нас искушение, хотя он бы с удовольствием это сделал. И тем не менее, почему же люди все равно погибают? В искушении враг использует разные способы. И апостол Павел об этом говорит, как о кознях сатаны, или кознях, или умыслах, или хитрых замыслах. Но я думаю, что есть как бы обобщающие или архикозни, которые лукавый использует, и под которые остальные как бы все подходят. Можно сказать, если некий зонт или главная стратегия его, которую мы находим не только в Новом Завете, но также в Ветхом Завете и в жизни нашей, в жизни христиан. Во-первых, лукавый пытается подорвать нашу веру в Бога. На повседневных уровнях, повседневно, это его главная задача – подорвать нашу веру в Бога. Когда апостол Петр, мы до него дойдем, вы помните, Христос говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Подорвать веру в Бога – это главное, потому что вера для христианина – это как щит, это как главная оборона. И когда Павел говорил, что возьмите наиболее, возьмите щит веры с собой, которым бы вы смогли устранить или защитить себя от раскаленных стрел лукавого, о чем Павел говорил? Вы знаете, эти щиты, о которых он описывал, они были сделаны из дерева и обшиты сыромятной кожей. Но когда враги посылали свои раскаленные стрелы, они обмакивали их в смолу, поджигали. И вот эта смола со стрелой летела, и она все поджигала на своем пути, когда капала. О каких кознях здесь апостол Павел говорит? О каких стрелах? Что это за раскаленные стрелы? Возможно, дорогой брат или сестра, в тебя сегодня пускают лукавые стрелы обиды. Возможно, стрелы горечи. Возможно, сомнений или какой-то клеветы. И единственное, что может защитить, это тот щит веры, который Господь нам дает. Вера осуществления ожидаемого, уверенность в невидимом, вера в живого Бога. Вера, она не сомневается в обетованиях Божьих. И именно этого враг, дух человеческий, пытается добиться, чтобы мы усомнились в обетованиях Христа, чтобы мы стали задаваться вопросом, на самом ли деле то, что сказал Бог, есть истина, или, может быть, есть дополнительный путь, а может быть, есть другой путь к Богу, кроме Иисуса Христа. Может быть, есть еще один путь спасения. Господь же милостив, Он, может быть, даст еще пути спасения, но нету другого имени под небом, данного людям, которым бы надлежало бы нам спастись. Это щит веры. И мы должны оберегать себя от этих стрел, раскаленных стрел лукавого. Знаете, в Ветхом Завете мы читаем одну историю в 13 и 14 главах книги «Чисел». И я вкратце просто обзор сделал небольшой, что Господь обещал израильтянам ввести их в землю обетованную. И Он им многократно говорил и утверждал, вы войдете в эту землю, и вы завладеете. И поэтому Господь, как бы предпосылка уже была к тому, что она ваша, вы ею завладеете. Но вот они подошли к этому городу, неподалеку от Иерихона, они подошли, в 13 главе мы читаем, и Моисей сказал, нужно послать лазутчиков, нужно послать людей, которые бы проведали, проверили, что это за земля. И он послал 12 соглядатаев. И мы читаем 29 стих. И вот они пришли, они как бы репорт дают определенный. И говорят, но народ, живущий на земле той, силен. И города укрепленные, весьма большие. И сынов Енаковых мы видели там. Они расслабили веру всех остальных израильтян. И в 33 стихе мы читаем, и распускали эти неверные люди худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили, да, есть земля, которая поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели там, люди великорослые. Это делали 10 человек. 2 миллиона вышло сынов Израилевых, и 10 человек смогли отвратить их сердца от веры. И только двое остались верными. И в 14 главе 9 стихом мы читаем: «Только против Господа не восставайте, Иисус нам говорит, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Заметьте, как они встали верою, твердо веря в обетование Божье, которые незыблемые, которые не пройдут, и Господь исполнит это. Но тем не менее мы знаем, что они не поверили, и результатом было: кости неверных пали в пустыне в течение 40 лет, и только те вошли в землю обетованную от 20 лет и моложе. Лукавому удалось подорвать веру в живого Бога, в его обетование. Мы читаем пример Петра, апостола Петра, когда он утверждал Христу, он говорит в 14 главе Марка: «Но Петр еще с большим усилием говорил: „Хотя бы мне надлежало и умереть, не отрекусь от тебя“». Апостол Петр положился на свои силы. И именно этого и хочет лукавый. Он не хочет, враг душ человеческих не хочет, чтобы мы положились всем нашим сердцем на Господа и доверили Ему нашу жизнь, и доверили Ему нашу будущность, и доверили Ему наше спасение полностью. Петр не познал этого еще, он не был исполнен Духом Святым. Христос ему неоднократно говорил: «Молись, Петр, бодрствуй в молитве». Петр же не трезвился в молитве, и его постигло разочарование и отречение, потому что не надеялся на силу Иисуса Христа и не был исполнен силою Божию. И поэтому Христос, зная, что его вера может поскользнуться или может подкоситься, он говорит: «Я молился о тебе». И, братья и сестры, если мы видим в жизни нашей людей, которые отпадают от веры, знаете, Иоанн говорит некогда, что если мы видим брата, который согрешает не к смерти, пускай он молится. И вот мы видим человека, который отпадает от веры, охладевает Господу. На самом деле, кроме того, чтобы его ободрять и увещевать, мы должны усиленно об этом человеке молиться, чтобы Господь его обратил к себе. Второй способ, который лукавый использует, главный способ на протяжении всей истории, это исказить истину о Боге, исказить Божью истину. Ту истину, которую Господь записал в Писании, лукавый пытается исказить, чтобы это была полуистина, то есть ложь. В Римлянам 1 главе мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога». И заметьте, они заменили истину Божью ложью. Они познали Бога, но не прославив, заменили истину Божью ложью. И поэтому поклонялись твари вместо Творца. И предал их Бог превратному уму делать всякого рода нечестие. Поэтому и лукавый пытается внушить христианам, что правда Божья, она есть, но она просто несостоятельная. Ей нельзя полностью доверить этой правде Божьей. Нужно что-то добавить туда, в правду Божью. В этот сосуд истины нужно что-то прилить, влить. Мы скажем: ну как же это проявляется в нашей жизни? Вроде мы все верующие, мы изучаем Слово Божье, и мы знаем истину. И хочется именно так и верить. Но когда мы говорим, братья и сестры, о авторитете Божьем и говорим, что авторитет Божий, он достаточен для спасения, он достаточен для благочестия. Писание, Слово Божье, оно достаточно для всего благочестия, для жизни, Слово Божье говорит, что Господь нам дал все необходимое для жизни благочестия. Мы должны это принять верою. Но, к сожалению, не все христиане принимают это верою. И говорят: Писание Писанием, но экспертам психотерапии виднее, потому что они ставят более профессиональный диагноз. Да, изучайте Писание, это хорошо, но когда у меня проблемы со своим подростком, когда у меня проблемы со своей дочерью или юношем, Писание мне мало поможет. Мне нужна дополнительная психотерапевтическая помощь, потому что мой сын или моя дочь впали в любодеяние, но или в половые грехи, но что же делать с ними? И вот эти несчастные христиане идут к этим терапевтам, к этим консультантам, им ставят диагноз под названием «синдром эмоциональной зависимости». Нет, это не грех. Любодеяние – это не грех, половые отношения – это все-таки не грех, вне брака. Это просто синдром эмоциональной зависимости. И родитель думает, ну, мать или отец, ну, раз это синдром, то, наверное, все-таки, по крайней мере, можно это излечить. Ведь есть, раз есть болезнь, то есть решение к болезни. Решение болезни есть. Оно в Иисусе Христе. Оно в Его крови прощающей. Оно в Его силе Духа очищающей. Вот в этом решение. А не в синдроме эмоциональной зависимости, которая просто звучит банально и красиво, но ничего не решает. Слово Божье должно иметь авторитет как для родителей, так и для детей. Мы, может быть, скажем, ну, в основании Слова Божьего мы этому верим. Другие скажут, но духовный рост, он зависит от общения с искупленными. Духовный рост христианина зависит напрямую от общения искупленных Господом. Другими словами, я не могу расти духовно, если у меня нет общения со святыми. Это факт, это истина Писания. Об этом говорит самые первые главы книги «Деяния апостолов», вторая глава. Они преломляли хлеб, они в молитве пребывали, в изучении слова. Но есть христиане, говорящие, верившие лжи, что мне не нужно ходить в церковь, чтобы быть спасенным. Мне не обязательно посещать дом молитвы, чтобы быть верующим. Все-таки у меня есть Писание, все-таки у меня есть свой iPad или Android, который я могу посмотреть. Слово Божье, может быть, попеть даже вместе в этот Android могу. И такие христиане перестают духовно расти, потому что духовный рост наш, он зависит от духовного общения, от прямого нашего общения в Боге, во Христе. И о чем и писал апостол Иоанн. Он говорит, я хочу, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение, оно с Иисусом Христом. Это соотношение очень близкое. Нам Слово Божие говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны смиренные духом, потому что я обитаю в смиренных сердцах и в сердцах окрушенных и смиренных. Но мир нам сегодня говорит, и лже-евангелие говорит нам, что если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен быть пробивным, спесивым, недовольным, уважающим себя. Это все сегодня мы слышим. И убирается Слово Божье, и на место его ставится ложь. Мы слышим в Слове Божьем «блажен человек, надеющийся на Господа». Но нам говорят «надейся на Бога, а сам не плашай». Береженного Бог бережет. И таким образом человек настолько себя уже бережет, что и для Бога бесполезен, и на Господа не надеется, и уже ничего для Бога и не делает, потому что он себя бережет. Надейся на Господа, значит, действуй в силе Господа. Значит, иди, потому что с тобой Бог. Потому что будь тверд и будь мужествен, будь очень тверд и мужествен. Господь сам сказал Иисусу Навину, потому что с тобою Бог. Братья и сестры, мы должны проверять всякую ложь. Как апостол Иоанн говорит нам, проверяйте, от Бога ли это или это не от Бога. Мы слышим, в Писании нам говорит, гнев человека не творит правды Божьей. Но после нашей очередной ссоры или очередного недопонимания, вместо того, чтобы нас самих себя осудить, самих себя рассматривать, мы говорим, ну, я не разгневался, я просто рассерчал. Извини меня, это был не гнев, я просто немножко рассердился. И вообще есть праведный гнев, поэтому я имею право хотя бы на какой-то гнев. Но ведь Слово Божье конкретно говорит, гнев человека не творит правды Божьей. Оставьте теперь ярость, гнев, крик злоречия, сквернословие уст ваших. Почему Павел и сказал, что Слово Божье – это меч обоюдоострый, который разделяет до разделения души и духа в состав и мозгов и судит все наши помирения, намерения сердечные. Братья и сестры, мы должны довериться Писанию, мы должны взять щит веры, но также взять и меч Слова Божьего, чтобы мы могли идти и уничтожать ложь, и уничтожать лжеевангелие. Какова же наша реакция на козни сатаны? Писание говорит нам, что мы должны укрепляться духом. Укрепляться значит буквально приобретать силу в Господе. Сила у Господа, укрепляйтесь Господом и могуществом славы Его в общении с Ним. Не пренебрегайте общением Словом, не пренебрегайте общением со святыми. Укрепляйтесь Господом. Писание нас этому учит. Господь поборает за нас, если мы с Ним. И в момент искушения Господь говорит нам, противостаньте лукавому, станьте твердою верою, твердою поступью, станьте насупротив лукавого. Не возьмите нейтральную позицию, но возьмите конкретную позицию, в которой бы вы могли твердо противостоять лукавому, а не противостоять ему научной психологии, возможно, какой-то, или человеческими доводами. Мы противостоим Господу Словом Божьим и нашей твердой верой. Будьте готовы всегда и немедленно, и неукоснительно исполнять волю Божью. Слово нам Божье говорит, если мы хотим побороть козни лукавы, если мы хотим встретить и остаться победоносными в этой стычке, в этом сражении, мы должны неумолительно и неукоснительно следовать предписаниям Евангелия. Вы замечали, когда мы читаем книгу Иисуса Навина, что Господь всегда подчеркивал, Дух Святой подчеркивал, что Иисус Навин в точности исполнил все, что заповедал ему Моисей, раб Господень. Именно вот такое отношение – это точное, неумедлительное исполнение воли Божьей. Четвертое. Не размышляйте о греховности греха. Не размышляйте, не поддавайтесь размышлению во время искушения о греховности, насколько оно греховно. Насколько это плохо для меня? Слово Божие говорит нам, удаляйтесь от греха сразу же, убегайте, бегайте блуда, убегайте, удаляйтесь. Покоритесь Богу, а не похоти плоти, похоти очей или гордости житейской. И последнее – это всегда прибудьте в молитвенном состоянии. Господь нас учит этому, молясь Духом во всякое время. И таким образом мы сможем силою Бога посредством веры преодолеть искушение, устоять. Господь желает, Он говорит во 2 Фессалоникийцам, Павел, Он говорит, но верен Господь, который утвердит вас. Но Павел же говорил, укрепляйтесь духом. Да, но Господь утвердит вас. Он сохранит вас от лукавого. Мы уверены о вас, Господи. И заметьте 2 стиха, это 4 стих 2 Фессалоникийцам. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы повелеваем. Он не просто сказал, Господь сохранит, Господь утвердит, а теперь вы можете расслабиться. Нет, мы уверены о вас в Господе, братья, что вы исполняете и будете исполнять даже до дня пришествия Иисуса Христа. Да поможет нам Господь в этом. И хотелось бы обратиться к тем, которые знают, что они находятся в узах сатаны, в узах греха и порока, в сетях дьявола. И такие люди знают, что они находятся. Они знают, что освободиться от этого не могут. Своими силами освободиться от уз лукавого невозможно. И психотерапевты никто не поможет. Поможет Христос, поможет Его кровь, поможет искреннее исповедание перед Господом. Попросите Его прощения. Склонитесь и скажите, я не хочу, но я хочу посвятить свою жизнь Тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала, Господи Христос, Тебе. Посвятите Ему себя. И Господь начнет совершать в вас этот труд. Мы же, братья и сестры, искупленные, будем стоять твердо на нашем пути. Будем помнить о том, что враг душ человеческих не дремлет и не спит, но ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Да противостоим мы ему твердой верой, помолимся об этом. Аминь.